говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События происходят сегодня на Украине бурные. Мы знаем о том, что премьер-министр Николай Азаров ушел в отставку, что сейчас его обязанности будет исполнять Арбузов, что Петра Порошенко, скорее всего, готовят к роли премьер-министра Украины. По крайней мере, вот последние сведения таковы. Мы знаем, что сегодня Верховная Украинская Рада отменила те законы, которые оппозиция считает репрессивными, фактически все и единогласно, и с аплодисментами, и была довольна тому, что она их отменяет. Мы знаем также, что не решен вопрос с амнистией, не решена проблема амнистии, а это одно из требований оппозиции, амнистировать всех, кто попал под стражу в течение этих событий и даже в течение прошлых событий, освободить всех, кого оппозиция считает политзаключенными времен эпохи Виктора Януковича. Все это мы сегодня обсуждаем с нашим дорогим гостем. С нами на связи Леонид Макарович Кравчук. Леонид Макарович, здравствуйте. Здравствуйте, есть ли связь? Проверяем связь. Я также хочу обратиться к нашим уважаемым слушателям, чтобы они звонили по телефону 8 800 222 12, это телефон прямого эфира, и задавали вопросы Леониду Макаровичу Кравчуку. У нас пока вместо него, пока налаживается с ним связь, у нас вместо него книга, она называется «Майма тещо майма». Вот ее написал Леонид Макарович в 2002 году. Я также напомню, что в 2004 году Леонид Кравчук был гостем нашего эфира «Радио Свобода» и подводил итоги оранжевой революции, говорил о том, о тех событиях, которые происходили тогда. Он тоже был в гуще событий. Сегодня также в нашей студии будет замечательный эксперт Андрей Суздальцев, декан высшей школы экономики и серьезный, большой, глубокий эксперт по Украине и по отношениям России с Белоруссией, с Украиной. И сейчас я хочу представить вам моего коллегу Михаила Соколова. Михаил, здравствуйте. У Михаила есть комментарий к последним новостям. Михаил, я хотел бы понять, вот то, что я перечислила, будет ли обсуждаться это сегодня на Майдане? С какими вот выйдут чувствами и мыслями лидеры оппозиции сегодня к Майдану? Это победа? Это трактуется как победа, полупобеда? Или это еще ничего не значит?
Я думаю, что это все-таки такой процесс. Вот я обратил внимание вчера, когда мы тоже вели здесь эфир, наш корреспондент Марк Крутов, который находится там на Майдане, как раз и говорил, что лидеры Майдана, лидеры официальных политических партий пока не появлялись там. Видимо, они хотели дождаться каких-то результатов.
Вот сегодняшнего сейчас, дня.
Да, конечно. Вот сейчас все-таки результаты есть. Николай Азаров подал в отставку, ушел в отставку. То есть его обязанности будет исполнять заместитель, вице-премьер Сергей Арбузов.
И главное, Михаил, что есть временное указ, но главное, что есть указ об
естественно.
Этом. Они говорили, мало ли что он
вот.
Говорит.
И теперь оппозиция находится в таком, я бы сказал, состоянии витязя на распутье. Им надо все-таки выбрать, что входить в исполнительную власть, сотрудничать с президентом Януковичем и брать на себя ответственность за то ужасное экономическое положение, которое сейчас есть в Украине, ведь в Украине, если мы вспомним, был экономический рост, когда была оранжевая революция, там порядка 7-8% в год. А сейчас практически этого роста нет, доходов
сейчас
нет, и, соответственно, им надо что-то делать.
Да.
И, насколько я понимаю, они входить в правительство не хотят, собираются брать на себя ответственность, и, видимо, будет какое-то переходное правительство.
Вот мы сейчас спросим у Леонида Макаровича Кравчука, который с нами на связи. Леонид Макарович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Очень рада вас слышать снова через 10 лет.
Спасибо.
Вы уже рассказали, что лежит ваша книга, как Библия у меня на столе. Вот я положила на нее руку.
Приятно.
Надеюсь, что вы видите. Леонид Макарович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшние результаты? Как победу оппозиции, как поражение власти, как промежуточный этап? Что такое сегодняшняя отставка Азарова и что такое отмена законов, которые оппозиция считает репрессивными? Как вы это расцениваете?
Я думаю, что все-таки, если говорить о законах, то победил здравый смысл. И открылась дорога именно открылась для того, чтобы начать дальнейшие шаги по урегулированию политического кризиса. Открылась дорога этим. Потому что, ну, откровенно говоря, эти законы, которые приняты, они очень несовершенны, очень некачественны, и они имеют и внутренние противоречия, и во многом не соответствуют основным положениям Конституции, а именно они ущемляют права и свободы человека. Поэтому то, что законы отменили, считаю это правильным. То, что подал в отставку Азаров, ну, это его добрая воля. Наверное, вот эти требования, которые были оппозиции уже 2 месяца, не исходили из улиц, не только улиц, наверное, повлияли. И я думаю тоже, что Николай Янович, ну, принял мужественное и хорошее для перспективы урегулирования политической ситуации решение. Он человек опытный, он будет, скажем, может, не будет, я думаю, не то, что может, а будет руководить партией, он сейчас и председатель партии регионов. Вот. Думаю, что если все, ну, сложится благоприятно, он может и возглавить в целом избирательную кампанию президента.
А вот то, что Арсений Яценюк не принял предложение стать премьер-министром, как вы это оцениваете? Не захотел ответственность на себя взять? Вот почему вы считаете, он такой
престижный? Ну, я думаю, понимаете, он же человек опытный.
Ага.
И он же знает, что когда партия власти сегодня, ну, правительство, все правительство, партия регионов, все вообще-то руководители в областях партии регионов, все комитеты, разные организации, учреждения, везде представители партии регионов.
Угу. То есть работать невозможно.
Ну, я думаю, что в такой ситуации работать сложно. Возможно, невозможно, но сложно. Во всяком случае, согласно Конституции, новый премьер подает президенту состав правительства. То есть он может подать состав правительства, но не больше. А вот уже комитет и такое другое, которое не является составом правительства, может назначает непосредственно президент. Наверное, он подумал, что когда везде партия регионов и президент почетный председатель партии регионов, наверное, он подумал, что ему будет работать сложно.
Наверное, так. Леонид Макарович, вот скажите, пожалуйста, я услышала сегодня от одного из лидеров оппозиции, но не тех, не официально, а скорее неформальный, уличный. Он заявил, что мы не будем освобождать здания администрации, захваченных до тех пор, пока все-таки не уйдет со своего поста президент Виктор Янукович. Как вы считаете, вот сколько жертв нужно принести власти, чтобы все-таки народ ушел с улиц? Или нужна ей будет эта последняя жертва? Без нее никак проблема не решится.
Ну, я убежден, что если и дальше идти на выполнение требований оппозиции и Майдана, которые меняются и расширяются каждый день, тогда вообще трудно прийти к какому-то окончательному решению. На мой взгляд, когда открыта дорога к тому, чтобы принимать разумные и необходимые решения, и это надо перенести не просто на улицу, а в Верховный Совет, потому что сейчас происходят очень сложные процессы в областях. Идет фактически силовое ликвидация власти.
Да.
То есть глава администрации выгоняют из своих учреждений, лишают их системы управления и все такое. То есть это уже не просто митинги, как говорится, какие-то требования, чтобы правительство выполняло интересы народа, а идет просто силовое подавление власти и создание неконституционных органов власти. То есть это уже двоевластие. и подавление, просто уничтожение существующей законной власти. Ну, я думаю, что здесь или надо остановиться, или президент станет перед дилеммой введения чрезвычайного состояния.
Угу. То есть вы считаете, что остановиться нужно хотя бы вот на этих некоторых уступках, которые наконец-то власть совершила? Ну, они же занимали здание не просто так, потому что не было никаких уступок. Теперь уступки появились. И вы считаете, что нужно не доводить до крайности?
Да, надо делать встречные уступки. Президент Янукович по Конституции избран народом легитимно. Его признал, выборы признали легитимными весь мир, и поэтому просто так, на поводу даже очень уважаемых людей, которые вышли на улицу, ну нельзя ж освобождать кресло. Это во-первых, ну, а во-вторых, есть одно обстоятельство. Президент, скажем, подает в отставку. По Конституции дается 90 дней для новых выборов. 90 дней. Это вот, скажем, сегодня январь, ну, февраль, март, апрель. В мае месяце выборы. Ну, вы знаете, что такое президентские выборы? Это война у нас в Украине, это война. Она, вот, впрочем, проходит и у вас. Последние выборы, сколько было проблем в России, правильно?
Да, еще как.
А у нас будет в 100 раз больше. Значит, если выборы президента... Это окончательный развал страны. То есть это будут на Западе избирать одного, на Востоке другого.
Ой, Леонид Макарович, что-то она до сих пор, подожди, что-то она до сих пор не развалилась от выборов президента. Чего это вдруг она развалится на этот раз?
Да потому что она уже развалилась почти. Mm-hmm. Я фактически вам говорю, что идет фактически гражданская война. В части областей двое власти, одна власть. Часть областей другая власть. Что это? Как это называется?
Это называется то, что в тех областях, где власть еще не взяли, просто еще поднажмут через два дня и возьмут. Понимаете?
Да, но это нереально. В этих областях никто власти не возьмет.
Леонид Макарович, сегодня говорили, например, о том, что да, есть юг, есть восток, а сегодня обладминистрацию завалили в Одессе вот этими бетонными балками. То есть там уже тоже есть какая-то своя пятая колонна по отношению к власти в этих регионах. И я сегодня слушала по вашим каналам выступления крымских депутатов, которые тоже говорили, что они не поддерживают этот антимайдан, который в Крыму. Там есть свои течения, поддерживающие киевский майдан.
Ну, есть, но там другой масштаб этого всего, это там, ну, я почему-то убежден, что в тех областях, вот, Востока и Юга, будут, конечно, митинги, будут и требования, будут и, возможно, острые ситуации, но захвата такого, как скажем, и отказа местных органов власти подчиняться центральным органам власти, ну, такого не будет. Мы же отказываемся подчиняться. Какое управление страной? Страна, управление страной развалилось, читай. Развалилось. А если разваливается управление, разваливается сама страна.
Леонид Макарович, мы в прошлый раз, 10 лет назад, в Оранжевую революцию, говорили с вами, что есть нечто, что объединяет Запад и Восток Украины. А это не любовь, неприятие и разочарованность к власти. Мне кажется, что в этот раз тоже могло такое произойти, что даже если вы не поддерживаете, Восток не поддерживает в чем-то Запад, но они одинаково могут не любить эту власть, и это их объединяет.
Ну, объединяет, ну, я согласен с вами, но количество людей, которых объединяет на Востоке, ну, я могу сказать так. Донецкая область 5 миллионов человек. Да, много недовольных и жизнью, и социальным положением, и зарплатой, и коррупцией. Многие недовольны, это я знаю. Но, чтобы там сформировались такие протестные такого масштаба, протестные настроения и вылились в конкретный, ну, восстание, будем говорить, я думаю, что это, ну, пока я не вижу такой такой перспективе.
Я хотела бы спросить вас на этот раз, как вы расцениваете роль России в конфликте, как она себя вела, считаете ли вы, что она была не слишком активной, и считаете ли вы, что... или вы считаете, что чересчур проявила активность своими 15 миллиардами? Вот как вы оцените сегодняшнюю Россию и Украину, ее поведение, линию поведения России?
Я думаю, что Россия ведет себя адекватно поведению Украины. Украина с самого начала образования пыталась как-то очень быстро освободиться от влияния России. Это она имела основание и истории, и в других примерах имела основание. Но оказалось, что это не так просто, с учетом очень прочных связей и экономических, и политических, и духовных, и других ментальных, не так просто. И поэтому Россия понимает это все и знает, что без Украины выйти в широкий мир Европы или, скажем, создать какую-то новую мощную структуру, которая могла бы противостоять Соединенным Штатам Америки и другим, а Россия к этому стремится, невозможно. Поэтому она приняла стратегические решения держать Украину в своих объятиях. И у нее это получается. Получается, потому что Украина не имеет опыта ведения международных отношений и не глубоко подошла к определению своей стратегии, стратегии в отношениях с Россией. Второе. Европейский Союз, создавая вот эту структуру, которая сейчас и содействует восточное партнерство, и, собственно говоря, эта политика восточного партнерства была направлена в основном на то, чтобы вывести из-под влияния России республики бывшего Советского Союза, особенно Европы, Украины. И взялись за это политика нашего правительства, нашего государства, такая, чтобы нам избрать европейский курс. Я считаю, что это правильная для Украины политика, потому что мы европейская страна, и надо искать новые формы жизни, демократии, верховенства права там, где оно есть, а не там, где его нет. Но тут Европейский Союз, на мой взгляд, недооценил опыта и связи России с Украиной и другими странами. Недооценил. И когда Путин говорил, я слушал его, что зона свободной торговли должна быть от Лиссабона до Урала, он где-то, наверное, я теперь понимаю, видел это, что и Россия будет включена только через зону свободной торговли, включена в органические экономические отношения с Европой. Они решили Россию оставить в стороне. Вот теперь оказалось, что это не так просто. И я думаю, что Евросоюз должен делать вывод. России надо найти место в Европейском Союзе. Она хоть не европейская, но полуевропейская страна. Чтобы она тоже принимала участие в жизни континента. И тогда будет легче решать и такие вопросы для Украины и других стран, которые всю историю, последнюю там 320-340 лет, находились в связи, в составе, в органическом единстве России. Поэтому нам надо не только Украине, а и Европе более реалистично посмотреть на роль и значение. И нам надо определить четко и ясно свою политику по отношению к России. России надо считаться с интересами Украины. Потому что здесь не просто украинского или русскоговорящие люди. Здесь люди, которые хотят нормально жить, работать, получать зарплату и питаться, а не только говорить на русском языке.
Но вы считаете...
Я слышу
Вы считаете, она внесла смуту своими 15 миллиардами России в Украину? Или вы считаете, что, ну...
Нет. Ну, люди понимают, что не было этих 15 миллиардов, было бы сегодня совсем плохо.
Ага, все... Я хочу представить, Леонид Макарович, я хочу представить эксперта в нашей студии. Пришел замечательный гость. Я буду счастлива, что вы познакомитесь с ним хотя бы заочно. Это Андрей Суздальцев. Он работает в высшей школе, в школе экономики, эксперт по вопросам Украины и России. Вот он сказал сейчас, что вы повторите, пожалуйста, уже для Леонида Макаровича, Андрей.
Я немножко не понял, Леонид Макарович, что вы имеете в виду? Так, такая очень интересная была у вас фраза, что Россия надо считаться с интересами Украины. Ну, так вы понимаете, ведь не Россия просит у Украины 15 миллиардов, а наоборот. Как раз, по-моему, мы считаемся с интересами Украины и эти деньги выделяем.
Ну, еще раз я не понял, что вы спрашиваете.
Я повторяю вашу фразу, Леонид Макарович. Вы говорите, что России надо считаться с интересами Украины.
Да.
Ну, так позвольте-ка, кто ж больше-то, как не Россия, считается с ее интересами? Ведь не Евросоюз, не Международный валютный фонд выделил 15 миллиардов, а именно Россия.
Когда я имел в виду считаться с интересами Украины, я имел в виду не один конкретный факт 15 миллиардов. До этого Россия заблокировала границу. До этого Россия отказалась поставлять поставки на заводы Украины. До этого Россия отказалась покупать украинскую продукцию. Причем часто через надуманные, совершенно надуманные причины.
Ну, да,
поэтому Украина оказалась в сложном положении. Вине России. Конечно, когда уже поняли, что дальше уже нельзя, надо же остановиться, потому что Украина должна определиться, если к ней будут так относиться, если будут давить как только можно, и использовать и газовую трубу. Вы же знаете, что газ российский для Украины дороже из этих всех стран Европы. Я не хотел этой темы поднимать, но одним актом кредита вовсе не означает, что Россия считается с Украиной. Россия может, я не хочу сейчас предсказывать или утверждать точно, может, эти 15 миллиардов тоже имеют какую-то далеко идущую цель.
Ну, так надо было не брать тогда, если далеко идущую цель. Если вы подозреваете Россию в далеко идущих целях, зачем тогда брали?
Так Леонид Макарович похвалил, что взяли, иначе было бы совсем плохо,
он говорит. Нет, Леонид Макарович, понимаете, какая вещь? Вы сейчас перечисляете ряд претензий к России, которые имели место последние, наверное, 2-3 года, включая цену на газ. Но вы понимаете, цена на газ для Украины – это вопрос договоренности.
В общем-то... вы знаете, обо всем можно договориться, когда в сложное время. Я этим вопросом занимался в то время профессионально. Когда Украина стояла в зиму, и Европа стояла в зиме, и давление было со всех сторон, назвали ту цену, которую назвали. Ошибки делают и... в условиях неравноправного участия в процессе всегда можно найти такую форму, что немножко придавить. Я об этом говорю. Поэтому, вы знаете, я наблюдаю очень давно отношения Украины с Россией. Россия не может никогда не согласиться с тем, что Украина должна как-то отделиться далеко от России. Я тоже не ставлю такую задачу – отделиться. Я ставлю задачу сотрудничать на равных.
Нет,
вот
Макарович,
этого-то как раз и не было.
Нет, Макарович, если сотрудничать на равных, тогда, наверное, должна быть и европейская цена, если вы европейское государство. Это ж на равных. Получается, очень странное равенство. Мы на равных, но цена поменьше.
Я согласен, что должна быть европейская страна, если европейское государство. Но мы были еще... далеко не европейское государство. Только...
Но это российская вина, что вы не европейское государство, Леонид Макарович. Нам надо брать на российский бюджет, учитывать, что Украина еще не европейское государство. То есть мы говорим своим пенсионерам, будете получать меньше, потому что Украина не может так рассчитываться. Она еще не европейское государство.
Значит, я хочу, чтобы вы правильно поняли.
У нас немножко мы сейчас наберем еще раз наберем Леонида Макарыча, потому что звонит, вот как жалко, звонит нам сейчас Юрий Владимирович из Волгоградской области, хочет задать ему вопрос, и я прошу, чтобы коллеги еще раз набрали. Давайте пока дадим Юрию Владимировичу, я потом коротко его вопрос передам Леониду Макарычу. Пожалуйста, Юрий Владимирович, говорите.
Здравствуйте, меня слышно?
Вот вас-то слышно, говорите.
Там Майдана нету.
Да, вас слышно. Да, в Волгограде пока нет Майдана, слышно. Говорите. Юрий, дорогие коллеги, продюсеры, пожалуйста, наладьте нам связь с Леонидом Макарычем и с Юрием из Волгоградской области, чтобы Юрий задал ему вопрос. Еще раз представляю вам нашего гостя. И вот я очень жаль, что не с самого начала вы с нами, но тем не менее кое-что вы услышали.
Да.
Я хотела бы спросить вас, как вы расцениваете, Андрей, вот сегодняшние этапы большого пути. Сегодня ушел премьер на Украине, сегодня отменили законы репрессивные, да. Что я уже подчеркнула нашим слушателям, с такими аплодисментами, с такой радостью, так вскочили эти депутаты от регионов, что они отменяют эти законы, что я поразилась, чего их принимали-то. Вот. Как вы все это расцениваете, как победу оппозиции?
Нет. Это позиция, не победа ни оппозиции, ни Януковича, ни Украины. И в какой-то степени, наверное, и не победа даже и России. Лучше всего сейчас себя чувствует Евросоюз. Действительно, получилось так, когда приехал Фюли вот на днях, это вот радостное лицо, когда он продемонстрировал, конечно, угрюмому, удрученному Януковичу. То есть они, скорее всего, показали ему силу воздействия на легальную и легитимную власть на Украине со стороны Евросоюза при помощи Майдана. Майдан, конечно, большей степени инструмент. То, что там люди находятся по велению, скажем, сердца, желания, духа, это все мы видели.
Это хорошо, это что все, вы этого не отрицаете.
Это все мы это видели, потому что я многие годы потратил на анализ ситуации в Белоруссии. Конечно, могу сравнить эти вещи, и мне это все это близко, и некоторые там знакомые не находятся на этом Майдане. Вот. Надо учитывать только то, что на самом деле процесс идет главный. Украина уходит в сторону Европейского Союза целиком. И в ней этом процессе участвуют и Восток, и Запад, и оппозиция, и партия регионов участвует.
То есть вы в эту замечательную историю о том, что Юг хочет на Запад, а Восток не хочет,
не верите? Нет, никуда этого они не хотят. Восток прекрасно понимает, что тоже и Россия для него не панацея, потому что экономики наши, а Восток это, прежде всего, экономика Украины, это экономика зачастую конкурентно-российской, и заводы там все равно продолжают стоять, что надо как-то искать какой-то вот правильный выбор для того, чтобы страна жила, как-то выкарабкиваться, то есть спасаться. Как спасаться? В данной ситуации мы могли только одно заметить, что когда приехал Янукович в Москву, сначала в Сочи после Китая, он приехал с чем к Путину? Это сакральная цифра, 15 миллиардов. Эти 15 миллиардов просили в Китае, просили в Москве. 15 миллиардов просили у Евросоюза, просили у Валютного фонда. То есть это такая, знаете, такая четкая сформулированная цифра. Он приехал с чем? Он приехал с Майданом. Какие могут быть претензии, какие могут быть условия по выдаче этих денег, если стоит за плечами Януковича Майдан? То есть в данном случае Майдан был выгоден Януковичу. Это была та ситуация, когда спасайте, нужны деньги.
Но, а то получите,
а вот, то получите вот этих вот ребят с Майдана, конечно. Я не думаю, что это такой, знаете, в духе Лукашенко такой розыгрыш такой. Меня давит Запада, дайте денег.
Да, очень похоже.
Да, а когда он там контактирует, допустим, с Литвой и Польшей, меня давит Москва. Это традиционная такая левитровная политика. Я думаю, что вот это одна из загадок, почему все-таки такие деньги дали. Ну, мы еще не дали их до конца, но все-таки дали. Это очень интересный момент. Я думаю, был какой-то фактор еще и психологический, потому что вот мы здесь все, как эксперты, этим вопросом занимаемся, кричали, ну что, сейчас будем оплачивать дрейф Украины в Европу. Угу. Получилось так, что мы реально сейчас оплачиваем дрейф Украины в Европу, потому что борьба к этому идет между хорошими парнями и чистовски хорошими парнями в понимании Европы.
Потому что самое же интересное с этим, ой, я очень рада, что у нас слово слышит Леонид Макарыч Кравчук, но самое интересное с этими 15 миллиардами, о которых мы сейчас говорим, что ведь Россия формально, официально никаких условий не выдвигала, что
не
вот мы вам дадим за то, что вы не подпишете эти соглашения. И тем не менее, если вдруг все равно считается, грубо говоря, не экспертно говоря, если Украина кинет Россию, Россия найдет способ не выплатить эти 15 миллиардов.
Ну, я, вы знаете, скажу так, что наши соседи славянские Запада никогда России деньги никогда ничего не возвращали. Понимаете, в менталитете элиты украинской, да, и белорусской тоже, возвращать что-то России, это, ну, ты просто не политик. Понимаете, это серьезно, это не шутка.
Я сейчас, давайте послушаем. Геннадий из Ленинградской области хочет задать вопрос Леониду Макаровичу Кравчуку. Пожалуйста, Геннадий, у вас есть такая возможность. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, гости. Значит, я предлагаю для урегулирования ситуации в Украине референдум. На нем вынести два вопроса: о доверии президенту Януковичу и о подписании соглашения с Евросоюзом. А вопрос мой следующий: проводились ли социологические опросы в Украине? Какой процент граждан доверяет Януковичу, какой не доверяет? И какой процент граждан Украины, значит, желает подписания соглашения с Евросоюзом, а сколько, какой процент против этого соглашения?
Геннадий, вот. Очень хорошие вопросы. Да. Вот сейчас, как ни странно, Андрей в студии сейчас, мы обязательно Леонида Макаровича спросим, но он готов назвать эти цифры.
Цифры я называть не хочу.
Не цифры,
а зачем нам референдум проводить? Ну, давайте проводить каждый месяц референдум в отношении, сколько доверяет Владимиру Путину. На каком основании?
Даже если и мало, да, то да. Есть
избрали, выборы. Если да, избрали, да. Человека избрали на какой-то срок, надо дождаться. Ведь дождались, когда вот с Ющенко вопрос. Ющенко вообще уже там проводили обследование. Мизерный был, но дождались, а вот вытянули год и провели выборы. Давайте каждую неделю проводить выборы, что ли, президентские в любой стране. Так не делается.
По президенту поняла вашу позицию. А вот по референдуму, Леонид Макарович, этот вопрос бесконечно у нас здесь возникает. Почему Украину не опросить? Кто за Европу, кто за таможенный союз? Почему не проведется опрос? Вот объясните нам, пожалуйста, это в каждом программе,
да, по геополитике,
эфире.
Да, да. Кстати,
по геополитике.
Да.
Значит, опросы социологические говорят, что большинство населения, а именно 53%, угу. Повторяю, социологические опросы, не референдум, говорят о том, что 53% населения выступает за европейский выбор. 53.
То есть, но это 50-50.
Население за европейский выбор. Но почему вы не проводите референдум? Президент заявил, и это по нашему закону, когда будет решаться вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз, тогда будет проведен референдум. Сейчас решается вопрос об ассоциации. То есть нельзя проводить референдум, когда не решается вопрос о вступлении. А может быть, ассоциация протянется 20-30 лет, никто же не может точно сказать. Турция сколько уже в ассоциации? Поэтому я вам говорю, что у нас определено Конституцией и законом, как только решается вопрос о вступлении, будет проведен референдум.
Все-таки
и только
будет.
Народ решит.
Ага, вот это уже, конечно, интереснее. То есть теперь, по крайней мере, мы знаем, что отвечает на этот вопрос. Андрей, вот только что Леонид Макарович, вы, может быть, еще не слышали, он говорил о том, что не нужно Януковичу сейчас поддаваться вот на это требование, уходить досрочно, объявлять досрочные президентские выборы. Что вы по этому поводу думаете? Ну, не говоря только о том, что... Ну, хорошо, говорите, что хотите.
Ну, я конечно, вот сейчас эскалация уступок, я с ним, короче, соглашусь, потому что эти уступки, они все больше нарастают. Надо отдать должность, с другой стороны, что Янукович, конечно, ведет себя очень хитро, очень гибко. Он лавирует, он уходит от главного вопроса, который поставили сразу на Майдане, то есть досрочные президентские выборы. То есть он ищет какие-то варианты. Там вот. Сейчас ему освободил политическое поле Азаров, премьер-министр, который пошел сегодня в отставку.
Я точно, только уточню, что в Межигорье ездил сразу же, с первого дня противостояния ездил в Кличко и говорил... досрочные выборы президента.
Да.
Они не снимали ни разу этот вопрос.
Ни разу не снимали. Сейчас получается какая-то пауза. В принципе, немножечко он так вот ситуацию затянул, Янукович. Тут это хитрая игра довольно. Но Азарова жалко. Я объясню почему. Потому что в понимании вот российской элиты и экспертного сообщества России это первый реальный, нормальный премьер, который понимает, в чем происходит на Украине. Сильный человек. Он умел отстаивать свою точку зрения. Он хороший специалист, хороший экономист. Он разговаривал с российским правительством на равных. Это был первый случай, когда был разговор на равных и квалифицированный разговор. Поэтому это большая потеря для Украины.
Я не буду сейчас ничего уточнять. Я вам хочу сказать, что о каких выборах президента досрочных, когда остался год до выборов. Через несколько месяцев начнется избирательная кампания. О каком досрочном избрании надо говорить президента. Во-первых, а во-вторых, почему нет конституционных оснований приводить досрочные выборы президента.
Леонид Макарович...
Я согласен, можно провести опрос, кто доверяет президенту или не доверяет. Это референдум фактически. Ну тогда, да и зачем его проводить за полгода до выборов? Тогда надо, в принципе, провести референдум, продолжить полномочия президента еще на 5 лет и проголосовать.
Сейчас объявить такое досрочные выборы, это совершенно раскачать всю политическую ситуацию.
Смотрите,
на Украине.
Но вы...
я об этом пошел говорить.
Да, но вы оба рассуждаете с позиции права, конституции, закона. А я говорю о том, что есть, вот сегодня диктует улица, она уже много чего надиктовала. И отставка Януковича абсолютно принципиальна.
Угу. Я вас очень... Ну, давайте мы соберем эту улицу и посмотрим, сколько там будет людей.
Вы знаете, Леонид Макарович, мы вот с этим сталкиваемся.
Президента проголосовало 18 или, я не помню, сколько, миллионов. Это ж нельзя же так, что собрал
да нет, там
город,
не так наш, столица,
и давай досрочные выборы президента. И то, что ухудшит ситуацию, раскачает эту большую страну и приведет ее, ну, я же тогда убежден, к политическому такому обострению, что надо будет принимать экстренные решения, может даже и чрезвычайное положение, и вдруг давай выборы...
Подождите, а почему, Леонид Макарович, объясните вы мне оба, а почему приведет это к такому уж обострению, если, смотрите, вот вы говорите, что за него 18 миллионов, но вы помните, как тяжело далась ему эта победа, и не все пошли на выборы, и это не лукашенковский вариант, который получает там 80-70%, он всего лишь 3% выиграл тогда у своего оппонента Юлии Тимошенко, насколько я помню. Почему это, кого это выведет на улицу, если вдруг он сегодня уйдет в отставку? Тот же Донецк, вчера программа «Время» спрашивает у шахтера, а вы как к этому относитесь? Хотели показать, что он против Майдана. А он говорит, я их понимаю, что они стоят против власти. Но сколько уже можно стоять? Ну, уходите уже. Они не нашли в Донецке человека, который бы осудил их за то, что они стоят против власти. Он их понимает. Что такого вызовет страшного в стране отставка Януковича? Объясните мне.
Ну вот, Леонид Макарович сказал уже об этом, в принципе. Действительно, это раскочегадит ситуацию.
Ну вот как? Почему?
Нету власти. И так-то власти маловато. Принимает дополнительные законы 16 декабря, что как-то ситуацию ищут на улицах. Не получилось, не дали. Здесь другая беда.
Ну почему вот, нету власти?
Макарович,
он же будет исполнять
знаете,
свои.
Вот
подождите. Договорим.
Вы же не понимаете Украины до конца. Украина – это Запад, Центр и Восток.
Так.
Всегда Западная Украина голосовала за одного президента, а Восточная за другого. Только за меня голосовала фактически вся Украина.
Вот.
За всех остальных точно голосовали. Восток за Кучму, Восток за Януковича, Ющенко, Запад. То есть это, ну, тут даже говорить не приходится. Поэтому... Если такое голосование осуществится сегодня в этой обострившейся, я почему говорю сегодня, обстановка обострилась до предела. Еще добавить обострение на выборах, а оно будет разделено по принципу историческо-политическому и ментальному, тогда точно будет две Украины. Я только об этом говорю. Вы говорите, что почему... Потому что такая Украина.
Вот. Нет, ну это он правильно говорит.
Ну, вы правильно, да, я все это понимаю, я только не понимаю. Хорошо, почему взбунтуется Восточная Украина от того, что она сегодня получает досрочные выборы? Она получает точно так же возможность, как и на предыдущих, пытаться голосовать за своего кандидата. Пусть даже это будет, кстати, опять Янукович, если его ваше законодательство разрешает ему пойти снова на выборы.
Можно я объясню?
Ну, конечно, второй срок, пожалуйста.
Пожалуйста. Что их так уж возбудит, если он сейчас уйдет в отставку? Я понимаю, что это не конституционно. конституционный.
А я говорю, зачем?
Ну да.
Вот зачем? Потому что хочет Майдан?
Ну да. Ну, я имею в виду, что если дойдет до совсем до края, до какого-то, вот если они упрутся если, на этом, упрутся.
Если пойдет до каких-то, я не знаю, миллионных там и так дальше, я не знаю, я не предполагаю. Но почему, если вышел Майдан, и Майдану, значит, ну, Майдан считает, что должен идти в отставку президент, он должен идти. Тогда зачем нам проводить выборы? Давайте будем избирать на Майдане. Мы же избирали Козаков, есть потом на Майданах. Избирали.
Было эффективно.
Давай потом Майдан. Голосование. Бубны будем бить в литавры. И вот ты будешь гетьман. Не понравилось? Давай сечи голову. Следующий гетьман. Ну, слушайте, нельзя с президентом поступать так, как с гетьманом.
Так то же самое.
С булавой когда-то. Его избирали. Есть сроки конституционные. Тем более, что я повторял, стало всего один год. Зачем это раскручивать? Политическую ситуацию и так очень сложную.
Ну, просто я вот теперь к Андрею обращу свой вопрос. Я хочу сказать, что вот логика народа же в чем состоит? Да, мы выбирали, да, он избранный. Да, ведь его терпели. Вот посмотрите, ведь эти выборы считаются честными. Люди с ними согласились. Никто не бунтовал, да. Никакого Майдана не было. И вдруг зачем-то Янукович их кидает с этим Евросоюзом. Он наобещал, он их кинул. Он провоцирует Майдан. Раз. Выходит Майдан, пока мирный. Вдруг в январе вот в этом состоянии вот этого возбужденной этой массы кидают вот эти чертовы законы. Зачем? Он делает вторую ошибку. Он постоянно
отменили,
делает все.
Которые сегодня отменили.
А что они понаделывали уже, Леонид Макарович, до того, как их отменили? Да. Посмотрите, что они наделали-то. Он сделал.
Я сегодня говорил это журналистам, что это дремучая глупость нашей власти, что это идиотские законы. Я все это понимаю. Но это вовсе не означает, что если Верховный Совет принял неправильные законы, должен уйти в отставку президент. Тогда пусть идет Верховный Совет в отставку. Ну почему президент? Я задаю вам вопрос.
Потому что он за все несет ответственность в стране.
А есть же еще конкретная ответственность. Вот депутаты собрали, голосовали. Тупые, ограниченные радикалы там есть очень много. Вот они проголосовали. Вместо того, чтобы гасить Майдан водой, они его гасили. Вот хорошо, тогда вообще никто ни за что не отвечает. Прокурор сделал глупость, отвечает президент. Суд сделал глупость, отвечает президент.
Ну, за очень большую глупость. Ну, очень большую глупость, может, действительно президент, за огромную. За глупость, которая вызвала войну.
Вот я с вами согласен, вот это его политика непоследовательна в отношении евровыбора. Шли, как говорится, и за 5 дней до подписания сказали, нет, не туда шли.
Ну,
этого
да.
Делать было нельзя. С этим я согласен. Вот эти конкретные какие-то просчеты, и большие, и маленькие, нельзя. Все валить на президента.
Это просто я завершаю свою мысль. Хочу сказать, что просто разочарование слишком было велико, поэтому звучит это требование, досрочное требование. Мы послушаем. Вопрос вам задаст Владимир.
Я уже должен уходить от вас.
Леонид Макарович, спасибо вам большое за участие. А может быть, вы все-таки Владимир из Ростовской области послушайте вопрос, а то он звонит.
Дело не в том, успевает. Что я уже подъехал, и меня тут ждут.
Все, Леонид Макарович, спасибо вам большое. До новых встреч.
Примите мои наилучшие пожелания.
Спасибо.
Я рад с вами общаться.
Да, я знаю.
И рад слышать вас. Вашей точки зрения, потому что для меня это очень важно.
Спасибо вам большое, спасибо. Я хочу спросить сейчас, Андрей, обязательно спрошу вас, как вы видите выход тогда из этого странного тупика, который, в общем, еще 2 дня, и он действительно будет глухим. Но давайте Владимир из Ростовской области все-таки послушаем. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, Леонид Макарович уехал.
Уехал.
Значит, вопрос к вашему гостю.
Да.
Вот Леонид Макарович сказал, что такие слова о возможных далеко идущих целях России. А вот ваш гость не считает, что создание ассоциации Евро-Донбасс, куда вошли Воронежская, Ростовская области России и Донецкая, Луганская области Украины, это вот как раз серьезная заявка Кремля на вероятное расчленение Украины по сценарию, близкому к сценарию раздела Грузии. Спасибо.
Нет, не считаю. Вот такого формы сотрудничества приграничного существует и по Европе. С них, кстати, начиналась частичная европейская интеграция. Напоминаю, что было первое объединение угля и стали, как раз было именно такое вот приграничное сотрудничество. Такое же сотрудничество существует и на востоке России. Это нормальные попытки на уровне производственной кооперации сохранить производство и рабочие места. Если инвестиции и рабочие места ведут к расколу Украины, ну, то, ребята, это не знаю.
8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, Андрей, тогда прогнозируйте, выстраиваете схему, что же делать дальше, если, знаете, нельзя выборы, но и они не уйдут.
На самом деле, там вот наши страны соседние, никогда не думайте о них как о проекте политическом. Это проекты экономические. Политические элиты, правящие круги, сказать, политические классы ищут, как выжить. Вот мы здесь видим попытку реально как выжить. И вот сейчас подпихивают вот этих вот силы, Майдан, там, так далее, все силы политические, подпихивают народ. Народу все осточертело. Я другого слова не подберу. Они зачастили. Это вариант вот той арабской весны. 30 лет терпели Мубарака, всего год терпели Мурси, опять ничего, давайте другого и начинаем имитаться. Это вот этот киргизский вариант. Тоже сидел товарищ 15 лет Акаев, 5 лет всего посидел Бакиев, год посидела Роза Тумбаева, зачастили. То есть ситуация же не меняется. Ну, еще одного президента, давайте еще скинем. Год много, мы уже не тянем там. Уже это общее настроение народа. А вот это, что сейчас происходит, это действительно попытки как-то выйти из положения. Они не отделены друг от друга какой-то каменной стеной. Вот этот вот Янукович и оппозиция. Они контактны между собой. Мы прекрасно видим, что, ну, даже досрочные выборы. А что предлагает оппозиция? Какого-то лидера? Они между собой не договорились. Они не контролируют частично Майдан. То есть вот этот радикалы, это не просто радикалы. Это не просто националисты. Это еще отведение и социальных проблем Украины, которые не решались 20 с лишним лет. И всем это осточертело. Они говорят, Россию мы пытались 20 лет настроить, но Россия нас не бьет на содержание. И мы ей не можем взять это государство на содержание. У нас своих проблем хватает. Отсюда нам, видите, претензия. Россия должна изменить отношение к Украине. Как? Отдать Краснодарский край? Приморский край, как они говорят, отдать. Что мы еще должны себе отдать?
Они ничего такого не говорят.
Нет, ну, это разговор официально. Как идет. Да, официально не говорится.
Мало ли, что болтают.
Да, да, болтают много чего. На самом-то деле разговор идет. Не те цены нам даете, не то это нам обеспечиваете. Обеспечить, поставить. Ну, то есть взять на содержание. Объективно говоря. То есть давайте разговаривать с Европой. Больше не с кем. Пытаются разговаривать с Китаем. Тоже ищут спонсоров. И ищут спонсоров. И обратите внимание, какое было возмущение. Россия дала 15 миллиардов. Почему дали? Я вот иногда возникает чисто это психологически. Дали потому, чтобы не было разговора о том, что Россия не помогла. Это не сказали,
ой,
что...
Андрей, нет, ну слушайте, как? Ну дали для того, чтобы их, ну, увезти, ну,
куда
оттуда,
увезти?
К себе.
Ну, невозможно это увезти. Невозможно.
А зачем давали? Ну зачем эти 15 миллиардов давали?
Давали под такими странными условиями, с такими расписками, с такими евробондами давали, чтобы действительно как-то ситуацию держать под каким-то попыткой контроля.
Ну так вот тут не давали же, как они
сказали. А совсем не дать.
Ой, мы решили подкормить ваших пенсионеров, но не из этих же побуждений.
А совсем не дать, тоже нельзя было.
Скажите, из политических соображений давали?
Естественно, только политических. Только политических. Но это о чем идет говорить? Смотрите, обратите внимание, дали деньги. Вот, вот было у нас только что с утра беседа с двумя людьми с Майдана. Крик один и тот же. Зачем давали Януковичу деньги?
Да.
Вопрос такой.
Все равно разворот.
Нет, только дали деньги. Тот же Майдан стал требовать снизить цену на газ. Деньги же дали. Ведь никто не сказал, давайте от денег этих откажемся.
Так подожди, там же в пакете сразу же. Он не требовал снижения цены. Там пакет был сразу же. Снижаем цену на газ.
Для населения внутри страны. То есть оппозиция не отказалась этих денег. Понимаете, в чем дело? Вот вопрос в чем. Вопрос в деньгах. Сейчас почему такая ситуация с властью? Почему вот Яценюк так остановился? Почему так это... Что, Янукович прекрасно понимает. Сейчас у власти появились деньги.
Подождите, Андрей. Оппозиция не может отказаться от этих денег, потому что деньги выдавались не оппозиции. Она, в принципе, не может ими распоряжаться.
Она не говорит, что... Нет, имеется в виду не распоряжаться, а то, что не было политического... Не бедить этот кредит.
Я бы на другое обратила внимание, что этот кредит действительно настроение майданов не изменил. Их не купил этот кредит совершенно.
Нет, не купил.
Абсолютно.
Но никто этих денег отказываться не будет. Вот сейчас, сейчас власть стала интересна.
Это правда.
В декабре месяце она была неинтересна. Она была нищая, у нее не было бюджета. И ситуация шла к дефолту. Сейчас, благодаря усилиям России, дефолт немножко отошел.
Хорошо, давай, расскажите первые шаги. Вот Порошенко становится завтра премьером, скорее всего. Он действительно этот кредит никак не будет...
Они сейчас максимально не будут входить в правительство, пока идут эти транши.
Да.
Вот сейчас должен прийти, буквально сегодня-завтра должен прийти транш еще 2 миллиарда.
3
миллиарда
пришли.
3 уже пришло, да. То есть надо деньги эти получить.
Угу.
А вот тогда это уже можно будет разговаривать о любом варианте с Евросоюзом.
Если Порошенко становится на момент получения, еще не полученный транш, становится Порошенко, это предательство с его стороны идеалов революции, если он подписывает
нет,
и получает этот
это
транш?
Нет, это нет никакого предательства.
Нет, это не вы не мне рассказываете.
Они делают все правильно.
От площади задаю вопрос.
Значит, чтобы идти в Евросоюз, нужно что-то иметь. Угу. Дать может только не только Россия. Они не могут идти в Евросоюз с голым Востоком.
Все понимаю. Да. Майдан, простит ему эти 2 миллиарда?
Конечно.
То есть спокойно.
Конечно. Деньги нужны по заезду. Вы что, все прекрасно, не глупые люди. Ну, пришел ты к власти, как ты будешь экономикой управлять? Как ты будешь управлять этой страной? Нет бюджета. Вот это будет зацепка была.
И при этом они не будут считать, что это влечет по отношению к России некие новые дополнительные обязательства.
Взять вступления у России это и не вернуть. И это ничего. За счастье и за радость.
И
понимаете?
Да. Сергей из Тульской области, задавайте, пожалуйста, вопрос Андрею Суздальцеву. Пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, я хотел бы спросить товарища Кучму, да? Но он вроде бы свалил.
Это прекрасно. Это прекрасно. Это даже уже не важно теперь, да. Сергей, раз уж
да,
вы нет с нами на связи.
Да, я к тому же 5 минут, так что у меня просто вопрос такой. Я просто, как, наверное, простой обыватель, тем более из соседней страны, из другой. Вот удивляюсь, да. Ну вот наши тоже говорят, там, на «Эхо Москвы», например, там, вот, допустим, товарищи, этот адвокат...
Ой, да, не надо, ну да, скорее, чему вы удивляетесь,
да, ну
скорее.
Просто, а вот они говорят, ну что, один год президент выбран легитимно, все нормально, по закону, один год потерпите. Ну просто я думаю, это как же президенту надо было достать народ, чтобы миллионы людей вышли на улицу.
Да.
Даже этого одного года не потерпел.
Вот.
Это что ж такое, він должен зробити?
Вот я согласна с вами, Сергей, что я не готова говорить, что он что-то такое наделал, потому что я не эксперт, наделал. Но я понимаю примерно мотивацию протеста. Это мнение было,
нет,
это не вопрос.
Ну, это правильное мнение, но дело в том, что вот именно сфокусировался на личности Януковича. Он не очень эффективный менеджер, конечно. На нем много грехов в экономике. На самом деле, вот это скопилось все за 20 лет. Не выбранный вовремя путь, не проведена модернизация, не доведена экономическая реформа, не доделана, не доведено, не сделано. Это все сказалось. Но, и главное, не окончательно не
вот
выбран геополитический выбор.
Мне очень интересно, что вы думаете. Но сейчас все эмоции сконцентрировались на нем.
Да.
И он сейчас не уйдет. И вот этот год, о котором только что Сергей говорил, он будет тянуть. А Майдан не уйдет из этих зданий.
Неизвестно. Понимаете, какая штука?
Да, вот как вы это видите?
Он сейчас, конечно, замотал оппозицию. Очень здорово. Ну вот Яценюку предложить такой пост премьера. Это то, что, знаете, вот Ксюша Собчак предложить вот премьера России, а вот Навального сделать его вице-премьером по гуманитарным вопросам.
Тут вся страна на уши встанет и разнесет Кремль, конечно.
Такого премьера, такого уровня.
Да.
Они, конечно, замерли, конечно.
Это он не такого уровня все-таки.
Почти. И он ситуацию немножко так замотал, конечно. Он пытается этот год сохранить, естественно. Он понимает, что Европе Янукович с Украиной, из партии регионов не нужны. Это его здорово обижает, кстати. Когда он, сказать, занимался ассоциацией, все было нормально. Когда он сделал остановочку сделал, он казался сразу врагом. Ему надо как-то определяться. Но для того, чтобы определиться, нет политического ресурса. Он не может уйти ни на восток, а Европа его тоже не принимает. И вот сейчас он будет время тянуть. Но то, что ушел сегодня премьер, это очень плохой признак. Они хорошо работали в связке. Он остался один. И я думаю, что то, что сказал и экс-президент Кравчук, о том, что вот это уступки зря. Угу. Эскалация уступок может привести к тому, что он может подать отставку.
Петр из Москвы. Ага, может все-таки. Может. Петр из Москвы. То есть додавят. Все-таки могут додавить.
Сейчас могут додавить. Могут сегодняшнего додавить. Дня додавить могут.
Угу. Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, 15 миллиардов – это на 2 года и 5% годовых. То есть через 2 года ровно Украина возвращает России 16,5 миллиардов. Что касается вот этих фраз, что разворуют элиты украинская и белорусская, не возвращают. Белоруссия объявила сегодня буквально, что она выплатила долгов там на 2,2 миллиарда долларов России, Венесуэле, Венесуэле...
Петр, спасибо, мы поняли вопрос. Остается немного времени, пусть на него ответит. Андрей, пожалуйста. По поводу разворует мы так не говорили. Мы говорили слова, которые улица произносит.
Да, улица сказала разворует, да. Значит, ну не без этого, бывают такие вещи. Беларусь, значит, действительно очень... Нас обычно от нас требуют списания долгов. Не только если списываем и Кубе, списываем Вьетнаму, то, естественно, сказать, братские народы говорят это совершенно в лоб нам. Списывайте все, вот мы ваши ближние здесь, тому подобное. И Беларусь нам пока ничего только не возвращали. Они вернули сейчас долг, возвращают активно долг Международному валютному фонду.
Украина вернет то, на что надеется через два года этот кредит?
Вы знаете, сложно сказать. Вот очень впервые такая схема кредита. Очень интересно.
Очень интересно, чем закончится. Да. Никто сейчас об этом сказать не может. Это была программа «Лицом к событиям».